Соломон Гранди являл собой полную противоположность Пемсу. Рукопожатие его было вялым, улыбка неискренней, а на мучнисто-белом лице поблескивали начисто лишенные эмоций ярко-голубые глаза. Костюм, сшитый по индивидуальному заказу на Севил Роу, сноска 39. Севил Роу – фешенебельная лондонская улица, где в разное время начинали великие мастера британской высокой моды. Там же находится мастерская придворного портного Ее Величества Елизаветы II. Сидел на его крупной с массивным загривком фигуре, как на корове седло. Этот человек напомнил Джеку гангстера, отчаянно стремящегося выглядеть респектабельным. Голову толстяка украшал безупречно подогнанный парик, а пальцы были щедро унизаны толстыми золотыми кольцами. Гранди встал, приветствуя Джека и Мэри, и предложил им нарочито низкие кресла. Затем открыл серебряную коробку для сигар. «Сигару не желаете? Кубинские». Джек отказался, но Гранди, подмигнув, засунул одну ему в нагрудный карман, а другую вручил Мэри со словами: «Для вашего парня». Он сел в свое огромное и явно удобное офисное кресло и крутанулся на нем, раскуривая сигару. Сделав полный круг, он остановился лицом к детективам, одновременно выключив зажигалку, положил руки на стол и выпустил облачко сигарного дыма. Все это казалось хорошо отрепетированным привычным действием. «Как я понимаю, наша беседа будет связана со смертью мистера Болтая?» «Просто неофициальный разговор, мистер Гранди». «А с чего бы ему быть официальным? Разве что обстоятельства смерти мистера Болтая кажутся вам подозрительными». «Это так, инспектор?» «Нельзя стать девятым в списке богатейших людей Британии, не обладая проницательностью», — подумал Джек. «Или он уже знает?» «Да, сэр, кое-какие обстоятельства его смерти выглядят двусмысленно». «А кто покидал ваш кабинет, когда мы входили?» «Два младших члена моего правления». «Полагаю, вы узнали брата Фридленда?» «И давно он тут работает?» «Он имеет отношение к смерти Болтая?» «Нет. Я занятой человек, мистер Шпрот». Джека бросило в жар. Ему только что без обиняков посоветовали не совать нос куда не следует. Гранди направлял разговор с той самой минуты, как они сюда вошли. Джек решил снова перехватить инициативу и воспользовался своим тайным планом — говорить с другими людьми так, как Фридленд говорил с ним. «Я тоже, мистер Гранди», — произнес он, холодно глядя на бизнесмена. «Человек, вернее, будет сказать, яйцо, разбился насмерть, и кем бы он ни был, он заслуживает всестороннего расследования обстоятельств его гибели. Поэтому ответьте мне, как бы вы описали свои взаимоотношения с Пемсом?» Гранди усмехнулся. «Очко в мою пользу», — подумал Джек. «С такими людьми, как Гранди, лучше говорить напрямик». Хотя тот по-прежнему не собирался облегчать полицейским жизнь, и его бесстрастные глаза сверлили их, как буравчики. «Мы соперники, это не секрет. Мы пытались купить его компанию полгода назад, но нас перехватил другой акционер. Шалтай-болтай?» «Именно. Готов поспорить, старина Рэндальф рвет на себе волосы. Со смертью мистера Болтая его акции уйдут по завещанию. Пемс обанкротится, и мы скупим на торгах все, что захотим». Он мерзко ухмыльнулся, и Джек поерзал в кресле. Гранди ему совсем не нравился. «Похоже, его смерть оказалась вам на руку, мистер Гранди». «На руку компании, мистер Шпрот. С тем же успехом он мог рухнуть с мотоцикла или умереть во сне. Корпоративный бизнес — опасный мир. Но я — не вся моя компания, как и вы, не вся полиция Рейдинга. Акционеры воспримут смерть мистера Болтая без особой скорби. Мы думали, что Болтай, возможно, готовил пакет рефинансирования для ПЕМС, но его смерть положила этому конец. Не пройдет и года, как производственные линии ПЕМС станут нашими. Надеюсь, я достаточно откровенен, мистер Шпрот?» «Весьма», — ответил Джек. «О чем вы с мистером Болтаем говорили на благотворительном вечере Пемса?» Гранди рассмеялся. «Вы хорошо информированы, инспектор. Он предложил мне свои 38% акций Пемса за 10 миллионов. Я сказал ему, что время для сделок давно прошло. А он заявил, что через год в это же самое время мне будет вовсе не до смеха. Мы получим все необходимое из торгов. Я слышал, его личная жизнь была довольно пестрой. Почему бы вам не потолковать с его девушками? Ревность — сильное чувство, мистер Шпрот.
Значит, это месть, мистер Гранди?
Гранди понял намек Джека. Вы говорите о сплутве, мистер Шпрот?
Джек кивнул.
Насколько я знаю, вы потеряли там очень много денег.
Гранди задумчиво посмотрел на кончик сигары.
А все эти чертовы права на разработку полезных ископаемых. Не стоило мне в это лезть. Но опять же, бизнес.
Значит, вы не огорчились?
Конечно, не огорчился. Я был взбешен. Давайте я лучше расскажу вам кое-что. Он создал акционерный капитал и потратил его не на покупку прав на разработку недр, а на оружие для мятежников, восставших против правящей военной диктатуры. Я пытался посадить его по обвинению в мошенничестве, но он хорошо заметал следы.
Они даже сделали его полковником с Плутвийской имперской гвардии, — со смехом поведал Гранди.
— Мне кажется, это неплохой мотив, мистер Гранди.
— Не согласен, — спокойно ответил Гранди. По милости болтая, я потерял всего 0,2% моего капитала. Вот прикиньте, если ваш личный капитал, по самой щедрой оценке, составляет 400 тысяч фунтов, то сравнительная потеря для вас составила бы только 800 фунтов. 2 миллиона – это больше, чем вы увидите за всю свою жизнь. Но я могу позволить себе терять такие деньги каждую неделю в течение 10 лет, прежде чем сочту себя разоренным. Я понятно излагаю?
Джек стиснул зубы. Он с удовольствием поставил бы этого типа на место.
«Вполне, мистер Гранди. Не расскажете ли, чем вы занимались после благотворительного вечера Пемса в понедельник?»
«Я вернулся домой», — ответил миллиардер. Ему очень не нравилось отчитываться перед кем-либо в своих действиях. «Мы с женой приехали вместе. Если хотите, можете спросить у нее, с моего благословения».
Джек уставился на Гранди, тот ответил ему бесстрастным взглядом.
Шпроту очень хотелось пронять наглеца, и он попробовал пригрозить.
«Я бы хотел также допросить членов совета директоров и ознакомиться с протоколами заседаний правления за последние 2 года».
Гранди закатил глаза и стряхнул пепель в хрустальную пепельницу размером с тазик для бритья.
«Для этого требуется судебное постановление».
Джек не отвел взгляда.
«Мне казалось, что вы готовы сотрудничать с полицией, мистер Гранди».
Блеф не прошел.
«Конечно. То, чего вы просите, потребует значительных затрат времени и ресурсов. Судебное постановление развеет мои сомнения относительно необходимости того, о чем вы просите. Я не желаю бегать туда-сюда по капризу сказочного полицейского, даже не состоящего в лиге. И вот что я вам скажу. Меня нелегко запугать». Меня допрашивали ФБР, ЦБР, ДРП, МВД и МИД. Я вынес 4 обвала биржевого рынка и пережил такие финансовые потери, которые в 4 раза превышают внутренний национальный продукт Восточной и Западной Аппостании вместе взятых. И уж вас-то я точно переживу.
Его голос оставался прежним, хотя на бледном лице выступили красные пятна.
Джек посочувствовал младшим членам правления, которым приходится с таким сталкиваться.
Гранди помолчал минуту, пока его лицо обрело нормальный оттенок, и заговорил снова.
«У вас все?»
«Пока да», — ответил Джек как мог жестко.
Зря старался. Получилось вяло и блекло, и Гранди это понимал. Он улыбнулся и пожелал им удачного дня.
Изящная секретарша возникла словно из ниоткуда и проводила их к лифту, ухнувшему в вестибюль со скоростью свободного падения. Их поблагодарили за визит и через мгновение выпроводили.
«Никогда прежде меня так профессионально не выставляли», — пробормотала в благоговейном ужасе Мэри по пути к Аллегро.
«Наверное, то же самое чувствуешь, когда тебя вышвыривают с работы», — сказал Джек.
«Только на лифте не катают».